страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, 18 февраля. 10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Вроде все сказал. Мы сегодня продолжаем читать четвертую книгу Царства. Друзья, я перепутал темы. В прошлый раз мы были в предзаписанной передаче, и я вот говорил о том, что мы будем говорить про болезнь, про выздоровление и так далее. А там была совершенно другая тема. Я перепутал темы пятницы и понедельник. Вот сегодня у нас, собственно говоря, про болезнь мы и будем говорить. Мы будем говорить про болезнь выздоровления Эзекии. Мы будем говорить о том, что это такое и как Бог работает в этой ситуации. Когда готовишь передачи заранее, когда готовишь их удаленно, перепутать темы легко. К сожалению, то же самое я сделал в параллельном проекте. Те, кто слушает, читают, читаем Библию вместе. Вот там произошла та же самая история с прошлым вторником и этим вторником. Ну ладно, входим в нормальный ритм. Продолжаем читать четвертую книгу Царств. На этой неделе мы с вами ее дочитываем, между прочим. И на этой неделе, уже в пятницу, мы идем дальше, переходим к первой книге Паралипоменон. Я хочу немножко обратиться к тем комментариям, которые были у нас в пятницу. И сегодня мы уже возвращаемся в нормальный режим, когда после эфира мы с вами также, после предзаписанного эфира, мы также с вами читаем комментарии. Вот. Но все-таки какие-то вещи, которые в пятницу прозвучали, я думаю, стоит прокомментировать и здесь. Начался очень интересный разговор у нас в пятницу о спасении. Игорь Феденков пишет, наш постоянный слушатель, вы путаете понятие спасения и прощения. Прощены можете быть в любое время, а спасение только после воскресения. Поэтому утверждать то, что вы уже спасены, заблуждение. Ну и дальше по этому поводу пошла большая дискуссия. Некоторые наши слушатели в это включились. Пишет Руфина Алексеевна, в Библии стих есть. «Благодатью вы спасены, и сие не от вас Божий дар, чтобы никто не хвалился». Мне кажется, это вы, Игорь, заблуждаетесь. Ну и так далее. Дальше пошла дискуссия вот на эту тему. Я хотел бы кое-что здесь прокомментировать. Действительно, есть разница, различие в даже не в вероучении, нет. Есть различие в акцентах между евангельскими христианами, скажем так, условно, протестантами и православными христианами. Я специально подчеркиваю, что речь не идет о различии в вероучении. Есть у нас различия в вероучении, но не здесь они. Здесь скорее различие в акцентах. И различие сводится вот к чему. Для православного человека действительно спасение, ну, скажем так, акцент на спасение делается как на совершаемое. Со страхом и трепетом совершайте спасение. Да? Вот это «совершаю спасение», оно подчеркивается. И в беседе, которая была в комментариях, эта тема прозвучала. Евангельские христиане часто подчеркивают уже свершившийся факт. Каждая сторона иногда доходит в этом до абсурда. И смотрите, что получается, если подчеркнуть только одну сторону и забыть про другую. Один вариант. Давайте начнем с того, что, ну, все-таки среди наших слушателей больше евангельских христиан. Давайте начнем с того, что нам с вами ближе. Человек, который говорит, ты уже спасен, ты уже со Христом, ты уже воссел, да, потому что мы читаем, что он уже посадил нас со Христом, мы читаем о будущем, как о прошлом. Мы перечитайте, например, первую и вторую главы послания к Ефесянам, из которой уже цитировала Руфина Алексеевна в своем комментарии, и вы увидите, как об этом говорится, как о прошлых событиях. Так вот, а дальше делается вот какой перекос, происходит вот какой перекос. Ты уже воссел, ты уже спасен, все у тебя круто. И человек делает вывод, а я живу как хочу. О чем мне? Я уже спасен, я уже со Христом. Он тут врет, он тут, не знаю, жене изменяет, он тут ругается. Он тут живет похуже, чем в мире люди живут без Бога. Он говорит, о чем мне? Я уже со Христом, вообще-то говоря. А это один акцент и неверный, это сдвинутый какой-то такой акцент. Теперь смотрите, что происходит, если сделать другой акцент. забыв о свершившемся деле Божьем. Я спасаюсь, я вот тружусь для того, чтобы спастись. Я не знаю, спасусь я или нет. И получается такая неуверенность, причем написано «благодатью вы спасены», написано «верующий в Сына имеет жизнь вечную». А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий опять в настоящем времени дальше пребывает на нем. Значит, вот это элемент настоящего имеет, да? Вот мы об этом забываем. Тогда ставится под сомнение, во-первых, характер спасения. Спасение как что-то такое воспринимается как то, что мы себе завоевываем, как то, что мы для себя делаем. А не Бог, да? Вот, а мы именно, сами. И второе, ставится под сомнение характер Бога. Потому что, если Бог мне сказал, если Бог меня избрал, Бог меня искупил, и я был спасен сегодня до обеда, а за обедом я съел что-то не то, или я был спасен до того, как я сел в машину, а я ехал в машине, и меня подрезали, я выругался. И вот в тот момент, когда я выругался, если в этот момент какая-то другая машина в меня врезалась, я оказался пред Богом. Это что получается? Я был спасен 5 минут назад, а сейчас я сделал что-то такое, что не сохранил спасение? Тогда уже вопросы не ко мне. Тогда вопросы к Богу, который меня удерживает, от которого ничто меня не отделит, не отлучит. Итак, и то, и другое. Спасение, как то, что сделал Бог. Да, прощение — это отдельное понятие. Естественно, но прощение связано со спасением. Спасение, извините, которое совершено в прошлом, спасение, которое совершается в настоящем, вот я все-таки прочитаю послание к Филиппийцам, 3 глава, 12 стих. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так и должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Кстати, вот тут по поводу этих акцентов, которые мы расставляем, очень хорошо, очень четко, и я думаю, что в контексте послания Филиппийцам оно как раз об этом. У кого-то из филиппийских христиан акценты могут быть расставлены не так, как у Павла, и он в этом, вот об этом, об этих конкретных вещах говорит: если кто-то иначе мыслит, то Бог вам это откроет. Это стих, который мне, например, очень помогает в выстраивании отношений с христианами, про которых я знаю, что это христиане, я знаю, что они любят Господа, но в чем-то мы с ними не согласны. Если вы мыслите иначе, Бог вам откроет. Либо мне откроет, либо всем нам откроет. Теперь возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Каким образом и когда человек получает в принципе желание совершать спасение, жить согласно тому, что дал Господь? Человек получает такое желание, когда Бог уже призвал его. Когда вот этот первый шаг покаяния, обращения к Богу у человека уже произошел. Несколько стихов назад, 10 стих той же 3 главы послания к Филиппийцам, он говорит, даже 9, «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Иными словами, в тот момент, когда мы стали верующими людьми, Бог наделил нас своей праведностью. Он записал нам на счет свою праведность. Но она не только записана на счет. Это не только юридическая концепция. Конечно, юридическая концепция есть. Я знаю, что некоторые нас за это ругают. Но, слушайте, в Библии она написана. Да, это не Августин придумал. Это до Августина придумали. А дальше 10 стих. «Чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». И вот это вот история уже спасенного человека, да, я использую это вот в этом смысле, то есть то часть, вот эта первая часть спасения в нем уже совершилась. А дальше Бог побуждает его жить соответственно. И Бог обличает его, если он не живет соответственно, да, если он уходит в сторону, если он начинает жить по своему разумению, по своему пониманию. Так что есть и то, и другое. Опасность заключается и в том, чтобы сказать: «Я спасен, и не трогайте меня», вот, соответственно, я могу жить как угодно. Это одна опасность. Другая опасность – игнорировать эту первую часть спасения. То, о чем говорится, например, что «верующий в меня на суд не переходит, но перешел от смерти в жизнь». Да, это уже свершившееся событие, это уже то, что произошло. Если это игнорировать, тогда человек будет бедный, всю жизнь мучиться. У нас были такие письма от слушателей, кстати говоря, были такие комментарии от слушателей. Человек пишет: ну вот вы тут говорите о том, что просто покаяться, просто уверовать. Зачем же я всю жизнь тогда мучаюсь? Зачем я всю жизнь пытаюсь жить праведно? А правда, зачем? Попытки жить праведно, стремление жить праведно, это вполне нормальное стремление для каждого человека, который возрожден, который уже знает Иисуса Христа. И если мы получили вот эту возможность, получили Святого Духа, который действует в нашей жизни, тогда все остальное начинает вдруг иметь смысл. Если нет, то это зарабатывание спасения. Я знаю, что кто-то из моих православных слушателей не согласится с тем, что я только что сказал. Возможно, с акцентом, который я все-таки также поставил на совершение спасения, не согласится кто-то из евангельских христиан-слушателей. Но я хочу все-таки здесь опять свести к 15 стиху 3 главы послания Филиппийцам. «Итак, кто из нас совершен, так и должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Вот я думаю, что каждому из нас в разное время Бог это откроет. Я, кстати, как Павел, не почитаю себя совершенным, не потому, что я уже достиг, но я нахожусь на этом пути. Но то, что я в Божьих руках, то, что Отец меня любит, то, что Отец меня держит, то, что Отец меня не упустит, вот это для меня совершенно очевидно. Непростой сегодня фрагмент, как я, собственно, и сказал. 20 глава 4 книги Царств начинается: «В те дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов». Вот, кстати, подробнее об этих временах мы также прочитаем в книге пророка Исаии. Мы дойдем еще до этого с вами. И сегодня мы поговорим вот на эту очень тяжелую тему. Тема действительно тяжела. Это опять вопрос, по которому среди христиан, среди глубоко верующих христиан есть разные мнения. Человек болен, человек болеет очень серьезно. О чем молиться? Молиться об исцелении? Молиться о том, чтобы Бог забрал этого человека? О чем? Как это работает? С Иезекией интересная история. Он получил исцеление, он получил просимое, но и там дальше в его жизни, в его царствовании было одно большое «но», которое мы тоже увидим, читая вот четвертую книгу Царств. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, а официальная группа наша по страницам Библии. Подписывайтесь на это сообщество. Кстати, сегодня выйдет последняя из серии, там получилось, я не планировал, что будет так много, но получается 10 таких неформальных израильских зарисовок. Сегодня эту серию мы завершим. Я думаю, ближе к вечеру мы это выпустим. Вот. Ну и, естественно, в тех группах, в которых вы смотрите и слушаете эти трансляции, вы также можете комментировать. Сегодня в конце эфира какие-то из ваших комментариев, какие-то из ваших писем мы почитаем. Ну и какие-то, я уверен, оставим на следующий раз. А сейчас давайте обратимся к Господу и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам собираться вместе, открывать Твое Слово Святое. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты ведешь нас по этой жизни и проводишь через непростые моменты, через непростые испытания. Господи, мы благодарим Тебя за то, что даешь нам силы через них пройти. Потому что иначе без тебя никакой возможности сделать это у нас нет. Прибудь с нами, Бог наш, веди нас, направляй нас, открывай наши сердца, открывай наш разум сейчас, когда мы будем читать Твое Слово. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 452-я беседа у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся к 4-й книге царств. Мы читаем 20-ю главу сегодня, и мы говорим о царствовании одного из самых праведных царей Южного царства, Иезекии. Про него сказано, что не было такого, как он до него, и не будет после него. Кстати, праведный царь один... реально праведный еще будет, но Иезекия действительно оказывается непревзойденным. Сравнивается он ни с кем иным, как с Давидом, и это серьезное сравнение. Но в 20 главе перед нами и испытание Иезекии, и его провал. Да, у Давида тоже был свой провал. Когда мы сравниваем Иезекию с Давидом, надо понимать, что провал есть и у того, и у другого. Но начинается все-таки с испытания. Испытание это знакомо каждому из нас, кому приходилось слышать неутешительный диагноз в свой адрес. Первый стих. «В те дни заболел Иезекия смертельно». Вот диагноз прямо здесь. Смертельно. Я думаю, кстати, по контексту, я думаю, что у него был рак. Это была раковая опухоль, которая проявлялась на теле. Вот какое-то уплотнение, которое было видно на теле. И читаем мы, «И пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». На самом деле уже здесь проявление Божьей милости к царю Иезекии, потому что предыдущие цари умирали без посещения пророком. Вот это воспринимается как что-то новое, потому что до сих пор такого не было. Обратите также внимание на то, что пророк говорит не от себя. Он передает Божье Слово. Иезекия поступал праведно перед Богом, как Давид, отец его, и ни до, ни после него не было такого царя, как он. И Господь ему отвечает, Господь с ним разговаривает. И Иезекия поддерживает этот разговор. Да, это тяжелая ситуация, но Иезекия не замыкается в себе. Второй стих. «И отвратился Иезекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И тут мы читаем дальше. «И заплакал Иезекия сильно». Это очень важное событие. Не случайно описано оно в Писании трижды. Во-первых, здесь. Во-вторых, во второй книге Паралипоменон, 32 глава, еще будем это читать. Ну и также в 38 главе книги пророка Исаии. Вот описание этого события. И в каждом из этих фрагментов есть что-то новое. Мы с вами эти фрагменты будем читать обязательно и увидим разные грани события. Перед Исаией стоит очень трудная задача провозгласить дату смерти. Да, каждому человеку назначено один раз умереть, однажды умереть, а потом суд. Но при этом все-таки каждому из нас так или иначе хочется жить. Ну, я знаю, что есть исключения. Я знаю, что есть люди, которые уже говорят, «Господи, возьми меня к себе». И, к Кстати, если человек при этом уповает на Бога, то в такой просьбе, в такой молитве ничего страшного нет. Он ведь не берет ситуацию в свои руки. Он обращается к Богу и просит помощи Божией. И вот это важно заметить. С другой стороны, большинство из нас все-таки хотят жить. И Езекия также хочет жить. Мы осознаем незавершенность, недоделанность. Я вспоминаю письмо одного пастора, которому поставили очень серьезный диагноз. Сказали, что ему очень мало осталось жить. И вот он разослал письмо своим друзьям. А в письме были такие слова. Когда ты понимаешь, что жить тебе осталось недолго, ты вдруг начинаешь совсем по-другому оценивать все, что у тебя есть. И вот мои любимые гаджеты и даже машина для меня сейчас далеко не столь ценны, как это было раньше. А вот моя семья, мои близкие люди стали гораздо более ценными. Такой переворот происходит в сознании, когда мы встречаемся со смертью, когда мы находимся на краю вот этой... Нет, не пропасти. Я хочу сказать, на краю вечности. Но борение это ведь присутствует в каждом человеке, у каждого из нас. Обратите, пожалуйста, внимание, что перед молитвой Езекия отворотился лицом своим к стене. Но в молитве он все-таки молится Господу. Тут тоже второй стих, он великолепен. Да, с одной стороны, ведь здесь присутствует пророк Исаия, а Езекия фактически говорит, ребят, не трогайте меня. Он отворачивается к стене. И я не склонен его или кого-то другого за это осуждать. Лицо его обращено к стене, но молитва его к Господу — это гораздо лучше, чем обратиться лицом к небесам, но молиться, упираясь в стену отчаяния. И вот молитва услышана. Интересно, что Бог фактически услышал слова Езекии, которые сводятся к тому, что «не хочу умирать». Знаете, я устал от христиан, которые вкладывают свои пожелания в уста Богу. Говорят, помолись за этого человека. Ну а что за него молиться, Бог уже решил его забрать. Или, а что за него молиться, Господь его все равно оставит. Когда мы молимся за людей, которые серьезно больны, очень важно понять, и их внутреннее состояние, духовное состояние. Готовы они к встрече с Богом или нет? Ну и, собственно, сами они. Хотят они вознестись к Нему, или они понимают, что у них что-то не сделано еще здесь, на земле? Я думаю, Езекия понимал, что на земле есть много еще не сделанного. Интересно, что в этом тексте, в этом рассказе Исаия за него даже не молится. Исаия передает Божие Слово, потом уже собирается идти домой. И вот четвертый стих. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень. И прибавлю ко дням твоим 15 лет. И от руки царя Ассирийского спасу тебя и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». Вот такой ответ. Ответ, на самом деле, многогранный. Тут много интересного. Давайте по порядку. Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Сразу отсылка к Давиду. Вот сразу... Этот критерий здесь появляется. «Я услышал молитву твою, увидел слезы твои». И молитвы и слезы в данном случае оказываются важными перед Богом. Он видит сокрушение наше, он видит наше эмоциональное состояние. Теперь смотрите, начинается ответ на молитву. «Я исцелю тебя». Это даже после того, как болезнь казалась болезнью к смерти. И при этом... В третий день пойдешь в дом Господень. Я думаю, что в случае зэки это случится не по принуждению, а по внутреннему расположению сердца. Зэкия и так с удовольствием ходил в дом Господень. Это не указание, что ты должен будешь пойти в дом Господень, а что ты сможешь туда пойти. Ты побежишь туда. Дальше. И прибавлю ко дням твоим 15 лет. Это неплохо, правда? То есть он четко говорит Иезекии, сколько времени тот будет царствовать. Кстати, эти 15 лет далеко не столь однозначны. Потому что главные свои ошибки Иезекия совершит именно в эти добавленные 15 лет царствования. Ну и вы помните это противостояние? Я думаю, что вот это первое, о чем услышал Иезекия. 15 лет? Классно, но это что, мне 15 лет еще с ассирийским царем бодаться? Нет. Бог отвечает, и от руки царя ассирийского спасу тебя и город сей. И дальше причина и основание. И защищу город сей ради себя, то есть самого Бога, своего имени, и ради Давида, раба моего. Опять то основание, которое мы с вами уже видели. То есть все будет, Бог спасет, Бог исцелит, и опять не ради Иезекии, а ради Давида. Бог открыл Иезекии, что его жизнь продолжится еще 15 лет. И при этом Бог использовал естественные средства, а также и сверхъестественные. То есть тут есть и то, и другое. 7 стих. Сказал Исаия, возьмите пласт смокв, и взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. Я думаю, что были здесь конкретные медицинские качества этих смокв, но было также Божие действие. То есть это не просто лекарство, а это в данном случае Божие средство. В другом случае оно могло и не помочь. Это нужно было сейчас, вот для данного конкретного больного, которого Бог решил исцелить. Кстати, сегодня мы с вами можем и должны идти к врачу, когда болеем, но при этом можем и должны обращаться к Господу. И вот 8 стих очень четко говорит о состоянии Иезекии. Я думаю, что он в шоке. Да, он видит это внезапное, чудесное исцеление, но ведь ему обещано еще 15 лет. Как это проверить? Помните тот самый вопрос, который мы уже ставили? Вопрос о подлинных пророках и лжепророках. Должно быть пророчество или часть пророчества, которая исполняется. И по этой части можно проверить все остальное. Если исполнилось это, то исполнится и все остальное. И вот 8 стих. «И сказал Иезекия Исаии, какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень?» Тут даже Иезекия опережает самого себя. В принципе, дождаться третьего дня – это ведь недолго. Но он видит, что вот эта опухоль ушла, или, как мы читаем здесь, этот нарыв ушел. Я, кстати, именно поэтому отчасти думаю, что это не просто обычный нарыв, это действительно нечто более серьезное. Даже когда все это ушло, и Иезекии стало лучше, он все равно спрашивает, какое знамение, что я исцелюсь, потому что ведь он, в общем, был смертельно болен. И 9 стих. «И сказал Исаия, вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней? Или воротиться на 10 ступеней?» Когда мы идем вперед, или когда солнце движется, а точнее земля движется вокруг солнца, тень, в принципе, и так идет вперед. И вот Иезекия это и замечает. 10 стих. «И сказал Иезекия, легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». Ну, то есть пусть оно будет вспять. А что, если Бог не исцелит? А что, если в нашем конкретном случае тень не подвинулась бы. Кстати, доводя эту аналогию до конца, тогда и Исаия не высказал бы такого пророчества. В данном случае пророчество уже сказано. И вот поэтому именно в тот момент было важно его подтверждение. А что, если в нашем случае так не будет? Знаете, когда мы говорим «да будет воля твоя», это про любую волю. В случае болезни это и про исцеление, это и про смерть. Я думаю, что Иезекия хочет, чтобы Бог дал ему еще царствовать и еще править. Но когда мы молимся «да будет воля твоя», смысл как раз и состоит в том, чтобы принять эту волю любой. И вот 11 стих, в нашем случае Иезекия получает знамение от Бога. «И возвал Исаия, пророк, Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым, на 10 ступеней». И вот это было подтверждение того, что произойдет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а дальше перед нами страшная вещь. Некоторые скажут, что дальше царь Иезекия совершает грех. Я думаю, что это все-таки не был грех, это просто была глупость. Есть разница между грехом, как нарушением Божьей праведности, и глупостью, как нарушением Божьей мудрости. Однако практические последствия и того, и другого бывают весьма плачевными. Некоторые комментаторы, кстати, некоторые проповедники скажут, что следующий поступок Иезекии – это грех против Бога. Я не думаю, что это так. Но последствия действительно были весьма и весьма плачевными. Правда, есть одно обоснование для тех, кто считает, что все-таки это был грех. Дело в том, что в данном случае глупость совершается из-за некоего греха, который начинает укореняться в сердце Иезекии. Ну что ж, я все вокруг да около. Давайте почитаем. Итак, Иезекия получает исцеление. Иезекия хочет найти себе также союзников. И вы помните, что серьезная проблема – это Ассирия. Иезекия волнуется по поводу Ассирии. С Ассирией, конечно, никакого союза не получится. Союза с Сирией тоже быть уже не может, ну, потому что она фактически разорена. Но есть же еще Вавилон. И вот Вавилон или Халдеи, жители Вавилона, появляются в этой картинке в 12 стихе. «В то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Иезекии, ибо он слышал, что Иезекия был болен». Интересно, что этот царь Вавилонский слышал о болезни Иезекии, но он еще не успел услышать о его чудесном исцелении. И вот царские письма и царский подарок. Дорогой, наверное. Иезекия получает этот подарок. А он уже исцелен. 12 стих. Иезекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои. Серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Иезекия в доме своем и во всем владении своем. Большой вопрос, зачем? И есть, по крайней мере, два ответа. Один ответ – мне, честно говоря, нравится больше. Ну, для того, чтобы заручиться поддержкой вавилонского царя, для того, чтобы показать Вавилону свое могущество, ну и, в принципе, доказать, что мы, Израиль, мы достойный союзник. Это примерно так же, как в некоторых случаях от нас требуется банковская справка, чтобы показать, сколько у нас есть на счете, насколько нам можно доверять. Но даже в этом случае все-таки есть проблема. Действительно ли нужно расшаркиваться перед этим вавилонским царем? Как говорилось в одной сказке, которая была весьма популярна в 80-е годы уже прошлого века, перед кем ты, старый бес, тут разводишь политес? Да, вот а надо ли было туда лезть? Но есть еще одно предположение. Говорят о том, что он показывал все это из-за уже зарождавшегося в нем тщеславия. Ему хотелось показать, что он не уступает другим. И он действительно был сильнее других, потому что Бог с ним. А он начинает хвастаться своими владениями. И не случайно появляется пророк Исаия. 14 стих. «И пришел Исаия, пророк, царю Иезекии, и сказал ему, что говорили эти люди? И откуда они приходили к тебе?» И сказал Иезекия, «Из земли далекой они приходили, из Вавилона». Кстати, скоро, ну как скоро, ну да, относительно скоро, эта далекая земля станет для Израиля очень-очень близкой. Но пока вот так. 15 стих. «Сказал Исаия, что они видели в доме твоем?» И сказал Иезекия, «Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих». Иными словами, он, конечно, не дал им ключ от квартиры, где деньги лежат, но экскурсию по этой квартире он провел по полной программе. 16 стих. И сказал Исаия Иезекии, «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». И вот это был шок. И все-таки принимает Иезекия это слово. 19 стих. «И сказал Иезекия Исаии, благо слово Господне, которое ты изрек». И продолжал. «Да будет мир и благосостояние». И тут убийственная вещь. Послушайте, обратите на это внимание. «Да будет мир и благосостояние во дни мои». Вот ему говорят, что Израиль уведут в Вавилон. Ему говорят, что его сыновья будут евнухами. Ему говорят об этом страшном испытании, которое грозит Израилю, которое уже грядет. А он тут «да будет мир и благосостояние во дни мои». Фактически он говорит следующее. «Пусть будет. Благо это все. Только после меня». И вот эта последняя фраза, которую мы от него слышим в этой книге, и дальше читаем, «И почил Иезекия с отцами своими, и воцарился Манассия, сын его, вместо него». Манассия был нечестивцем, Манассия был негодяем. Это был один из самых страшных, один из самых мерзких, а то и самый мерзкий правитель Иудеи. Теперь я скажу нечто такое, что может быть спорным. Я иногда делаю догматические такие утверждения. Ну, говорю, что вот только так, а не иначе. А в данном случае это предположение. Я не одинок в этом предположении. Думаю, что Бог полагает так же. Хотя не знаю. Я знаю других библейских комментаторов, которые также предполагают. Так вот, я считаю, что Иезекия должен был умереть на 15 лет раньше. Вот этот бонус в его жизни оказался отрицательным, потому что именно в это время произошли три вещи, которые круто изменили его жизнь. Во-первых, как мы читали с вами, он показал богатство Иудеи царю Вавилонскому. А не надо было это делать. Да, конечно, посланникам показывал, но посланники-то ведь они представители царя. Царь очень быстро все узнал. Во-вторых, у него родился сын Манассия. Пожалуй, самый мерзкий, самый отвратительный
из всех царей Иудеи. В-третьих, его сердце наполнилось гордыней. Я считаю, что причиной вот этого его хвастовства перед слугами царя Вавилонского была, конечно, его гордыня. Ему просто хотелось, извините за выражение, повыделываться. Ничего хорошего из этого не получилось. Я не знаю, как это произошло. Я не могу сказать причины, какие-то такие механизмы случившегося. Хотя, честно говоря, меня это поражает. Да? Ведь перед нами праведный человек. Перед нами человек, который стремится к Господу. И вдруг вот эта гниль, вот это зло проявляется и в нем. Я не случайно говорил о том, что эти события описаны в Писании трижды. И вот очень важное здесь напоминание. Вторая книга Паралипоменон, 32 глава, 25 стих. «Но не воздал Иезекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий, и на Иудею, и на Иерусалим». Вот подтверждение моих слов по поводу его гордыни. Я бы рад был взять их назад, но не могу. Книга Паралипоменон не дает такой возможности. И было бы лучше, если бы Иезекия умер вовремя. Кстати, если вы болеете, придите к настоящему специалисту с большой буквы. Придите к настоящему эксперту с большой буквы. Если он призывает вас к себе, примите это как благодать. Если дает исцеление, примите как милость. Относятся, кстати, эти слова не только к вам, друзья, но и ко мне тоже. В следующий раз продолжим, хотя нелегко нам будет после Иезекии про Манассию говорить. Ну а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши комментарии. Тут нас спрашивают, почему змеи не разговаривают. Я просто думаю, что змей уже все сказал. Вот знаете, иногда, как даже между нами людьми такое бывает, вот ты все сказал. Да? Бог имеет право каждому из нас сказать в свое время, так, значит, вот ты все сказал, а теперь ты будешь молчать. Если вы вспомните начало Нового Завета, вы в Евангелии от Луки, вы вспомните такую историю в жизни Захарии. Да, вот когда-то Захарии нужно было помолчать, и у нас бывают ситуации, когда Господь делает так, чтобы мы просто помолчали. Такие моменты бывают. Давайте посмотрим, что вы пишете. Дарья Косарева пишет: «Когда я люблю, я очень хочу послушаться, порадовать, стараться, жить так, как хочет тот, кого я люблю. Вопрос не в том, хочу ли я спастись, а в том, насколько я люблю Господа. Он спас нас». Да, по большей части да. Но тут еще более интересная эта вся история. Вы сказали, хочу жить так, как хочет тот, кого я люблю. А когда мы используем аналогию с людьми, когда мы приводим аналогию с людьми, эта аналогия вот в этом моменте, Дарья, рассыпается. И рассыпается она вот почему. Тот, кого вы любите, это живой человек. Он тоже грешный человек, как и вы. И далеко не всегда нужно жить так, как хочет тот, кого вы любите. Пример. Тот, кого вы любите, хочет, чтобы вы... Ну, такой детский немножко пример, ну, ладно. Хотя у взрослых такое тоже бывает. Он хочет, чтобы вы дали ему мороженое, купили ему мороженое, а он болеет серьезно. Вот. Или он хочет свининки, да, у него проблема с желудком. Ну, вот что вы будете, исходя из того, что вы сейчас сказали? Хочу жить так, как хочет тот, или стремлюсь жить так, как хочет тот, кого я люблю. Ну, что ему будет, это мороженое или свининку покупать? Нет, конечно. Вы стараетесь жить так, чтобы это было благо тому, кого вы любите, чтобы от этого было хорошо, по-настоящему хорошо того, кому мы любим, кого вы любите, тому, кого вы любите. Так вот, перенося это на наши отношения с Богом, вот это и есть угождать Богу. И угождать Богу не потому, что мы хотим что-то от Него получить, а то получается, как, не знаю, муж, который приходит домой и приносит жене цветы, просто надеясь, что чем красивее букет цветов, тем лучше ужин будет. Не работает так. Угождать, потому что мы действительно любим, а не ради того, чтобы что-то от Бога получить. Татьяна Белкина пишет: «Спасение мы получаем по вере от Бога, не за дела». Дальше она спрашивает, можно ли все-таки потерять спасение, если уйти из церкви, уйти от Бога, перестать жить праведной жизнью и потерять веру. Такие случаи действительно бывают. И Ветхий Завет, кстати говоря, дает параллель, между прочим, Татьяна, параллель еврейского народа. Я должен сказать здесь вот что. Большинство христианского мира, прежде чем я скажу то, что вот к чему иду, должен сказать вот следующее. Большинство христианского мира ответят на ваш вопрос, Татьяна, утвердительно. Если вы считаете, что да, если человек уходит от Бога, если человек уходит из церкви, то он может потерять спасение. Если вы так считаете, если вы перед Богом в этом убеждены, то вы с большинством христианского мира. И вы в очень хорошей компании. Есть немало богословов, есть немало церковных писателей, которые именно на этом и стояли. Человек сохраняет свободу и после того, как он получил спасение. А, соответственно, если он сохраняет свободу и после этого, то он может в какой-то момент от этого спасения отказаться. Есть, однако, и другие христиане, и здесь тоже и богословы, и христианские писатели. Я в этой как раз группе также христиан, вот, которые скажут, что нет. В этом случае, сейчас я уточню, в каком именно, да, в этом случае спасение потерять невозможно, потому что Бог уже дал дар, Бог уже совершил многое в нашей жизни, Бог уже запечатлел нас Святым Духом, Бог уже дал нам свои обещания, а дары Бога непреложны. То есть Он свои дары назад не забирает. Так что же тогда делать с ситуациями, когда человек отходит от Бога, когда человек уходит из церкви? А такого очень много. Я вспоминаю, кто-то из вас в это время не жил, а кто-то уже жил и помнит. Начало 90-х годов — это вот такое время, большое время покаяния, движения Духа Божия. Многие приходят в церковь. И я вспоминаю людей, с которыми мы тогда начинали нашу христианскую жизнь. Ну, я уверовал немножко до того, я уверовал в 87-м году, до еще приезда миссионеров иностранных и так далее. Поэтому вот эту историю я наблюдал как бы уже немножко со стороны. Но, наблюдая и думая о тех, кто был тогда, о тех, кто пришел к Богу тогда, я понимаю, что многие из них сейчас с Богом не ходят. Есть среди них люди, которые сейчас находятся в большом разочаровании. Что же произошло? Что же получилось? Отвечу. Я не знаю. Бывают ситуации, когда человек оказывается среди верующих людей под действием эмоций. И почва такова, что когда приходят испытания, когда приходят гонения, человек от Бога отходит. Возвращаясь, кстати, к притче о четырех видах почвы. Бывают ситуации, когда человек на какое-то время уходит от Бога. Я также видел это в жизни, я думаю, что вы видели это в жизни. Но потом обстоятельства складываются так, или Бог их складывает таким образом, что человек возвращается. Вот ему, может быть, уже 40, 50, 60 лет. И он говорит: «Господи, а я ведь помню, как классно было тогда. Господи, прости меня, что я опять иду против Тебя». И тогда уже он возвращается к Богу, но он обратно уже не хочет. Он увидел и то, и другое. Бывает еще один вариант. Когда человек вроде бы внешне отходит от Бога, но ночью его кошмары преследуют, совесть его мучит. Он говорит: «Господи, это что ж, я продолжаю своим поведением, своей жизнью, я продолжаю Тебя распинать?» Интересно, что внешне этот человек может быть похож на обычного грешника, но в нем действует Бог. В следующий раз продолжим, друзья. Завтра встретимся с вами, Бог даст. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит каждого из нас Господь.
По страницам Библии продолжение следует.